Как же ты объясняешь себе это куи?
Очевидно, оно не предназначалось для сына. Старик знал, что Джеймс в Бристоле, и это была только случайность, что он находился поблизости. Сигнал куи должен был обратить внимание того, с кем у него было назначено свидание. Куи — это, несомненно, австралийский призыв, весьма распространенный среди тамошних жителей. Из этого прямой вывод, что лицо, которое должно было встретиться с Маккарти у Боскомского пруда, также жил в Австралии.
«А что же он хотел сказать словом «эрет»?»
Холмс вынул из кармана сложенный лист и расправил его на столе. «Это карта колонии Виктория», — сказал он. «Я выписал ее вчера по телеграфу из Бристоля». Он закрыл рукой часть карты. «Что здесь написано?» — спросил он меня.
Я прочитал.
«Эрет». «А теперь он поднял руку». «Пэлэрет». «Верно. Вот, по-видимому, то слово, которое произнес умирающий, и из которого сын услышал только два последних слога. Он пытался назвать имя своего убийцы такой-то и такой-то из Балларата».
«Поразительно!» — воскликнул я.
«Неужели? И вот, как видишь, круг наш значительно сократился. Присутствие серой одежды — третий пункт, проверенный мною и согласующийся с показанием молодого человека. Итак, мы теперь выбрались из мрачной неизвестности к весьма определенному понятию об австралийце из Балларата в сером плаще».
«Разумеется.
И притом человек этот должен жить в окрестности, потому что до пруда можно добраться либо из фермы Хезерли, либо из парка, куда вряд ли заглядывают чужие».
«Совершенно верно.
Перейдем теперь к нашей сегодняшней экспедиции. Из исследований на месте преступления я узнал много подробностей о личности преступника, которые я уже сообщил этому олуху Лестрейду».
«Как же ты их обнаружил?»
«Ты ведь знаком с моим методом, он основан на исследовании побочных деталей».
«Я знаю, что ты определяешь рост человека по длине его шагов. Форму сапог ты узнал по отпечаткам ног».
«Да, это особенные сапоги».
«Ну, а хромота?»
«Отпечаток правой ноги повсюду слабее, чем левой. Следовательно, он менее упирается на нее».
«Почему?»
«Потому что он хромает, значит, хромой».
«А из чего ты взял, что убийца левша?»
«Тебя самого ведь удивил характер повреждений, как их констатировал врач. Удар последовал непосредственно сзади и, тем не менее, поразил левую сторону. Как же это могло бы случиться, если бы убийца не был левшой? Во время разговора отца с сыном он должен был стоять за деревом». «Да, он даже курил там. Я нашел пепел от сигары, и как знаток по этой части твердо установил, что это пепел от индийской сигары. Тебе ведь известно, что я тщательно изучал этот вопрос и даже написал брошюру о 140 разновидностях пепла от трубки сигары папирос. Найдя пепел, я стал искать и действительно нашел окурок в мху, куда он его бросил. Это была индийская сигара из того сорта, который изготавливается в Роттердаме».
«А мундштук?»
«Я видел, что сигара не была во рту, следовательно, он курил из мундштука. Конец сигары был отрезан, но неровно, из чего я вывел заключение о тупом перочинном ноже».
«Холмс, ты оплел этого человека такой густой сеткой, что ему уж не выпутаться из нее, и спас невинного от верной смерти, как будто перерезав веревку, с которой он взошел на виселицу. Я вижу, куда ведут все эти выводы. Преступник — это...»
«Мистер Джон Тернер!» — громко доложил лакей, отворяя нашу дверь, чтобы пропустить посетителя.
Вошедший произвел странное, непонятное впечатление. Медленная, прихрамывающая походка и сутуловатая фигура придавала ему дряхлый вид, а между тем резкие суровые черты лица и исполинское телосложение указывали на необыкновенную физическую и нравственную силу. Длинная борода, почти седые волосы и густые нависшие брови придавали его наружности вид почтенного и достойного человека. Лицо его было пепельного цвета, а губы и носовые крылья были покрыты болезненной синевой. С первого взгляда я понял, что этот человек страдает хронической смертельной болезнью.
«Будьте добры, присядьте вот здесь, на диван», — приветливо сказал Холмс. «Вы получили мое письмецо?»
«Да, эконом передал мне его. Вы желали со мной переговорить у себя, дабы не вызывать излишних толков».
«Я боялся, что люди начнут болтать, если я приеду к вам».
«А для чего, собственно, вы хотели меня видеть?»
Он взглянул на моего друга своими усталыми глазами, с таким отчаянием, как будто получил уже роковой ответ. «Да», — сказал Холмс, отвечая скорее взору Тернера, чем на его слова, — «я знаю все о Маккарти».
Старик закрыл лицо руками.
«Не оставь меня, Господи!» — воскликнул он. «Я не допустил бы гибели молодого человека. Клянусь вам, если бы он был осужден, я сознался бы».
«Очень рад слышать это», — серьезно заметил Холмс.
«Я и теперь не скрывал бы своего поступка, если бы дело не шло моей дорогой дочери. Это разбило бы ее сердце и разобьет, если она узнает, что меня арестовали».
«Быть может, до этого и не дойдет», — сказал Холмс.
«Как?»
«Я не чиновник судебного ведомства. Насколько мне известно, меня пригласили по просьбе вашей дочери. Следовательно, я защищаю интересы мисс Тернер. Но молодой Маккарти должен быть, конечно, оправдан».
«Мои дни сочтены», — сказал Тернер. «Вот уж несколько лет, как я страдаю сахарной болезнью, врач сомневается, проживу ли я еще месяц. Мое последнее желание — умереть под своей кровлей, а не в тюрьме».
Холмс встал, взял перо, несколько листов бумаги и сел к столу. «Скажите нам всю правду», — сказал он, — «я запишу ваши показания. Вы скрепите его своей подписью, а ты, Ватсон, будешь свидетелем. Я представлю ваше признание только в крайнем случае, если иначе нельзя будет спасти молодого человека, причем обещаю вам воспользоваться документом только при безусловной необходимости».
«Согласен», — отвечал старик. «Сомневаюсь, доживу ли я до судебного разбирательства, следовательно, для меня это безразлично. Я хотел бы только избавить мою Алису от позора, а теперь я все объясню вам».
«Вы не знали покойного Маккарти. Это был воплощенный дьявол, говорю вам сущую правду. Да избавит вас Бог от когтей такого человека. В течение 12 лет он держал меня как в железных тисках и отравил мне мое существование. Вначале я расскажу вам, как попал к нему в кабалу.